Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Под Южным крестом. Русская Австралия. Россия, 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 Родина моя. Пленен мотивом песни этой, словам вторю душой моей. Могу ли я назвать Россию родной родиной своей? Китай, Китай, там я родился, Маньчжурский край моя страна. Но Сидней вот мне полюбился, и где ж ты, родина моя? Но я уверен, что не место, где ты родился или живешь, а землю предков дорогую своей родиной зовешь. Пусть я родился на чужбине, хоть не бывал в родном краю, но я тебя, Россия, вижу, как песню русскую пою. Недавно в московском издательстве «Вече» в известной серии «Русские за границей» вышла книга Андрея Кравцова «Русская Австралия». Это исторический путеводитель по самому дальнему русскому зарубежью, по континенту, который всегда, во все времена считался экзотическим, хотя и очень развитым. Сегодня Андрей Кравцов – гость нашего радио. Давайте, Андрей, без долгих слов перейдем к делу.
Моя основная специальность – инженер. Но в Австралии, живя вдали от России, я увлекся историей России, увлекся книгами, стал коллекционировать книги и помогать также русским людям в поиске книг, в продаже их и так далее. Занялся букинистикой, собственно говоря. Но уже затем я заинтересовался, в общем-то, каким образом русские осваивали Австралию. Мне казалось, как человеку молодому на тот момент, когда я приехал в 2001 году в Австралию, мне казалось, что Австралию стали осваивать буквально вот в послеперестроечное время. Ну, может быть, третья волна в 70-е годы также приезжала. Уже находясь в Австралии, я узнал о том, что также русские достаточно в большом количестве приезжали после Второй мировой войны из Китая, в частности, большей частью из Китая. А уже находясь в Австралии, открыл для себя, собственно, новую русскую Австралию. Оказалось, что первые русские появились в Австралии в начале 19 века. И это было совершенной новостью для меня. Конечно же, эти русские, они не являлись иммигрантами в нашем понимании слова, они вообще там зашли буквально в порт, только лишь это как первые русские в освоении Тихого океана. Ну вот, собственно, как бы австралийцам русские стали знакомы буквально через 40-50 лет после того, как, собственно, англичане открыли Австралию для себя.
Андрей, а какие-то побудительные мотивы явственные были к изучению вообще русского? Вы говорите, что стали увлекаться русской историей. Это именно расстояние подтолкнуло вас? Это стояние вверх ногами или нас, наоборот, вверх ногами по отношению к вам? Что вообще было толчком для этого?
Толчком для этого, я думаю, была та атмосфера, которая существует в Австралии, в русской диаспоре, среди русской эмиграции. Это, прежде всего, то, что историю, собственно, русских в Австралии мало кто знает, находясь там, в Австралии. Русской Австралией интересуются люди, находящиеся вне Австралии, большей частью. А те люди, с которыми я общался, находясь там, они очень мало этим интересуются, очень мало этот вопрос знают.
Но вот я, например, интересовался всегда русской эмиграцией в Европе и в Соединенных Штатах, там немного на Востоке, но даже то небольшое знание, которое у меня имеется, я мог бы, например, несколько минут поговорить о русской Австралии. И то я постоянно встречал ссылки на всевозможные журналы и газеты, которые выходили там на «Единение» и на другие всякие печатные органы. И вот вы говорите о том, что это, в общем, неведомая какая-то тема. Мне казалось, что русская Австралия как раз и изучалась, и обобщалось это знание. Выходили и всевозможные поэтические сборники, там, в Мельбурне или в других городах, что-то выходило в Аделаиде. Австралийские авторы, они, перемещаясь в Европу, вспоминали свою жизнь австралийскую, свой побег из Европы, особенно послевоенный туда. В самой Австралии можно всю эту литературу где-то найти в одном месте? Человеку, который собрался обобщить свои знания. Австралия в этом смысле – это хорошее библиотечное место для познания окружающей жизни? Или нужно для этого тоже перемещаться куда-то в другое место?
Вы, в общем-то, правы, абсолютно правы в этом, и вы, как человек аналитического ума, можете это сразу же увидеть. Реально я сам с этим столкнулся уже, когда приступил, собственно, к изучению этого вопроса и к написанию этой книги. Да, вы правы, что информация эта существует, и человек любопытный, любознательный, интересующийся найдет эту информацию. Но эта информация – это осколки. Это осколки, которые разбросаны не только по Австралии, но и, как вы говорите, по Европе, и люди, уехавшие, увезшие с собой эти осколки Австралии туда, в Европу. И, в общем-то, эти осколки приходится собирать. То есть мне пришлось их собирать в единую картину. И эта картина самому мне была изначально даже не видна и непонятна. И я, собственно, сам частично удивлялся, находясь и встречая какие-то факты, которые мне рассказывали другие люди. То есть эти осколки – это не только печатные, в печатном виде, не только в записях, не только в архивах. Это осколки и не только в русском варианте. Это осколки и на английском языке, и напечатанные в Австралии книги. И также это, да, вы сказали, «Единение», газета «Единение», это журнал «Австралиада». Но все это существующие независимо, изданные отдельно друг от друга, и не связанные, практически не связанные никакой цепочкой между собой. И также информация хранится у людей, в их воспоминаниях, в частности, мемуары различных людей. И с этими людьми нужно встречаться, с ними нужно говорить. Они сами не составляли, не писали сами эти мемуары. Они это помнят все еще, но это все нужно собирать воедино. Это кропотливая, в общем-то, работа, которая требует усилий, требует времени. И вот я, собственно, опять же, сказал бы, что эту информацию собрать, находясь вне Австралии, возможно, но она, может быть, будет на 50% только лишь верной или только лишь полной. То есть 50%, скажем, моей книги я мог бы найти, находясь вне Австралии. Но остальную часть, половину, остальную, вторую половину своей книги я не мог бы собрать вне Австралии. Поэтому, собственно, я, вернувшись в Москву и находясь уже в Москве последние полтора года, в этом году вновь как бы был вынужден и был счастлив вновь вернуться на 3 месяца в Австралию, чтобы именно собрать эти материалы.
На волнах радио «Свобода» мы беседуем с Андреем Кравцовым, автором только что вышедшей книги «Русская Австралия».
Ну, Австралия максимально напоминает ту Атлантиду, про которую ходят какие-то легенды, но которая недоступна. Просто она очень далеко. И основные пути путешественников, российские, по крайней мере, все-таки лежат как-то мимо Австралии. Ну, большинства, скажем так, да? Вот помогите нам, пожалуйста, представить самые какие-то сладкие кусочки истории русской Австралии. Расскажите нам несколько историй об этой стране, чтобы мы почувствовали ее колорит, ее особенность и ее драму.
Вот, скажем, в Австралии жил одно время такой известный в Австралии, опять же, деятель русской эмиграции, как Иннокентий Серышев. Он был известен своей духовной деятельностью, он был священником. В то же самое время он очень много издавал и периодических изданий, и книг. И вот какое-то время назад, насколько я помню, в конце 40-х годов, вдруг ему пришел... Он был вообще человек неординарный, и он очень много идей витало вокруг него и рождалось в его нестандартной голове. Одна из идей была достаточно любопытной, интересной. В конце 40-х годов, когда очень крупная эмиграция из Китая направилась в Австралию, он предложил купить 2 острова, находящихся в Фиджи. Это недалеко от Австралии, в Тихом океане. Государство достаточно известное, сейчас многие из России ездят туда на отдых. На тот момент, я так предполагаю, что Фиджи испытывало экономические затруднения. Сейчас тоже достаточно сложно там с экономикой, но все-таки туризм спасает эту страну. В то время туризм был не так развит, война прошла. И вот 2 острова достаточно крупных продавались на Фиджи. Он предложил выкупить эти острова и русских эмигрантов из Китая разместить на этих островах, создать русское независимое государство возле Австралии.
Прямо Василий Аксенов какой-то.
Да, вот видите, вот это одна...
Ничего из этого, конечно, не получилось, да?
Да, то есть это была дискуссия, это было обсуждение, он об этом писал в русской печати, он призывал к этому, но это осталось только лишь в обсуждениях, только лишь на словах.
А острова были совсем дикие или все-таки там что-то такое, инфраструктура какая-то была?
Я предполагаю, что все-таки дикие необитаемые острова.
Ну, русскому осваивать необитаемые места не впервой.
Абсолютно с вами согласен, особенно если это касается русских из Китая, опять же, которые, в общем-то, подняли в Австралии, вот именно подняли мнение о русской миграции на очень высокий уровень, потому что они привезли с собой из Китая ту культуру, тот уровень общения, достаточно высокий уровень общения между людьми. Они все это привезли с собой в Австралию, и... Собственно, как бы и до сих пор, вот, скажем, вот газета «Единение», да, она началась русскими из Европы и из Китая также. Журнал «Австралиада» также инициаторами явились русские из Китая. Они обеспокоены тем, что им пришлось два раза эмигрировать. Первый раз в Китай, второй раз в Австралию. Они пытаются каким-то образом сохранить русскую культуру там, в Австралии, на их взгляд. Конечно, многие с ними не согласны в том, как они видят эту русскую культуру, каким образом они подходят к этому вопросу. Но, тем не менее, и надо отдать им должное, и я снимаю шляпу, что они именно хоть каким-то образом пытаются это сделать. И вот, в частности, опять же, возвращаясь к тому вопросу, что, к той теме, что русским не впервые, и русским необитаемые острова не проблема. Это, например, опять же, эта же иммиграция из Китая разместилась на острове Тубабау, насколько вы знаете. После отъезда из Китая их не знали, куда девать, и государства их не могли принимать сразу же, их нужно было где-то локализовать. Их локализовали на филиппинском острове Тубабау, который был на тот момент необитаемый также. И они построили свой лагерь там, и они...
И книжки там издавали.
И книжки издавали, и библиотека существовала достаточно крупная. И, в общем-то, они жили там 2 года, и многие из них жалели об отъезде оттуда после этих 2 лет.
Попробуй сейчас собери полный комплект тубабайских изданий.
Да, это абсолютно нереально, заявляю как букинист.
Да, но мы до букинистики вашей, надеюсь, еще доберемся. Еще какую-нибудь историю, пожалуйста, Андрей.
Еще любопытная история, опять же, ну, это больше юмористическая, наверное. Не знаю, легенда это или правда это, но рассказывают, что в начале 20-х годов, когда иммиграцию и уже не из Китая, напрямую из России существовала, в Австралию также приезжали после гражданской войны. И вот Австралия не принимала, как бы скажем, иммигрантов напрямую. Она их не отсортировала где-то, не заманивала там в России, скажем. Она принимала всех на тот момент, потому что Австралии нужны были рабочие руки, нужны были молодые люди, здоровые молодые люди. И это, в общем-то, политика Австралии всегдашняя. Она до сих пор остается такой же политикой, как, скажем, одни из моих знакомых подумали, над вопросом, как можно свести к двум словам политику Австралии в отношении иммиграции, нынешнюю политику, он пришел к такому выводу, что австралийское правительство заинтересовано, чтобы в Австралию приезжали молодые люди, без каких-то долгов, понятно, без проблем, здоровые, с высшим образованием и сироты. Это как бы политика Австралии иммиграционно склоняется к такому вопросу. Достаточно сложно привести родственников, родителей туда. Это все обставлено такими преградами, что вот вынудило его к такому...
То есть они опасаются вот нахлебников социальных, да?
Конечно. И эта политика Австралии, она всегда существовала таким вот, в таких вот критериях. И вот, возвращаясь к этой смешной истории, австралийские как бы иммиграционные власти, они по большей части не знали так на тот момент, вот, в начале 20-х годов, не знали других языков, и иммигранты приезжали не так часто. И вот рассказывают случай, что когда в Брисбен прибыл паром из Дальнего Востока, то один из русских офицеров, приехавших на этом пароме, правда, он приехал, опять же, через Китай, говорят, но он, так как напрямую из Дальнего Востока паромы не ходили, ходили через Японию, через Китай, через Шанхай, он, приехав и сойдя с палубы в Брисбене, был озадачен, когда миграционный офицер австралийский попросил его предъявить паспорт. У него паспорта не оказалось, потому что он бежал из России, и чтобы хоть каким-то образом проникнуть, попасть в Австралию, он, как находчивый русский офицер, предъявил театральную программку, цветную театральную программку, которая у него была в кармане. И это удовлетворило австралийского иммиграционного офицера, потому что программка была на русском языке. Он не мог ее прочитать.
Он решил, что это паспорт.
Он решил, что это паспорт.
Но таких случаев, наверное, было все-таки не очень много, и они быстро закончились. Нынче никого на Микине не проведешь.
Да, именно закончились в 20-е годы, наверное, потому что... Хотя вообще в Австралии достаточно доверчивые люди оставались, и до 50-х годов. Ну, много есть случаев, на которых не хотел бы концентрироваться, но вот, тем не менее, значит, это и существовало.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Под Южным крестом. Русская Австралия. Издательстве «Вече» в серии «Русские за границей» вышла книга Андрея Кравцова «Русская Австралия». Об этом историческом путеводителе по самому дальнему русскому зарубежью мы беседуем с его автором.
Андрей, а в целом, чем живет австралийское интеллигентное общество? Конечно, нас интересуют, так сказать, не дорожные рабочие, не портовые, не, так сказать, обычный служилый люд, а вот русская интеллигенция. Чем они увлечены? Как они смотрят на себя и, так сказать, наверх по глобусу? Как они оценивают нас? Насколько им интересны процессы, которые у нас происходят? Ведь, признаться, мы не очень интересуемся Австралией и плохо понимаем, что там делается, и какова ее политика, и каково направление ее взглядов и интересов. В данном случае я позволяю себе обобщить и говорить «мы» и «нас», потому что с кем не заговоришь здесь, в Европе, в общем, Австралия очень далека. А для вас мы далеки?
Я бы сказал, что да, далеки. И именно отношением русских австралийцев, я не думаю, что это расстояние. Я думаю, что это скорее общий стиль жизни Австралии. Вот этот стиль жизни, вероятно, вызван удаленностью. Но не сама, собственно, удаленность влияет на мнение и на отношение русских, оказавшихся в Австралии, на отношение к России и к Европе.
А что такое европейский стиль жизни?
Ну, я бы сказал так, что европейский стиль жизни, он более мобилен, он более компактен, он более интернационален. Хотя Австралия очень интернациональная страна, и вот, скажем, термин мультикультурализм, который я не очень люблю как выражение из русского языка, но вот этот термин очень применим, катастрофически применим к Австралии. Скажем так, что на данный момент по статистике 40% живущих в Австралии людей родилось вне Австралии. Европа, она более культурна. В Европе люди перемещаются, особенно сейчас, когда есть единая Европа, и когда все новые и новые страны входят в единую Европу. Люди очень мобильны. А в Австралии этого не скажешь. Во-первых, сам континент ограничен со всех сторон океаном, то есть и морем. И то есть в Австралии нет сухопутной границы ни с одним государством. И так что сесть в автомобиль и поехать на выходные, как, скажем, немец может поехать в Барселону, или же грек, скажем, может поехать в Вену, это и при этом получить очень высокий, как бы, очень высокое культурное общение, очень интересную экскурсию для самого себя и своей семьи. Это практически нереально в данном случае для австралийцев. Ближайшее место и ближайшее, скажем так, по статистике, опять же, по количеству туристов, прибывающих из Австралии, выезжающих из Австралии в какое-либо государство, таким государством является Новая Зеландия. Это ближайшее государство к Австралии, которое реально посетить. И вот... Это ограниченность. То есть можно путешествовать по самой Австралии. Но опять
а
же...
вот куда ездит австралиец? Сел в автомобиль и поехал на уикенд. Куда?
Он поехал в соседний буш, который, скажем так, называется лес, да, называется в Австралии, он по характеру своей растительности называется бушем. И Австралиец поехал к родственникам в соседний город. Ну, скажем так, для австралийца соседние города – это Сидней и Мельбурн, между которыми 1000 километров, и между которыми нужно ехать 8 часов на автомобиле. Это соседний город, собственно, между ними есть города и другие, но...
Вот Канберра между ними, насколько я понимаю,
да,
находится.
Канберра, но...
Искусственно построенная столица, да?
Согласен, да. Но Канберра именно строилась именно с той целью, чтобы убрать правительство с глаз долой, чтобы они не находились в крупных городах, как Сидней и Мельбурн. Во-первых, Сидней и Мельбурн всегда конкурировали между собой в том, кому из них быть столицей. Мельбурн столицей был, Сидней не был. И Сидней это задевало, потому как Сидней крупнейший город в Австралии. И в этот момент решили, чтобы эту, как бы, эту склоку между ними прекратить, построить отдельный город для правительства и как бы выселить туда правительство, чтобы оно занималось именно правительственными вопросами и не могло быть так коррумпировано, как бы оно находилось в крупном городе. На тот момент, может быть, это и играло решающую роль. Ну вот, собственно, когда, и, например, я приезжаю в Канберру, то если это рабочий день, рабочий полдень, то это город как бы развитый, там много людей, он переполненный, собственно, там живой, интересный город. Но как только наступает там 6-7 часов вечера, Канберра пустеет. Это как будто там, я не знаю, что-то случилось, катастрофа, или там никого нет в городе. Все люди разъезжаются по окрестностям, где они живут. И вот австралиец выезжает на природу, выезжает, берет семью, едет на природу, чтобы жарить шашлыки, как так называемое барбекю делать, или ехать в какие-то достопримечательности мест. Но все достопримечательности, так или иначе, это природные достопримечательности. То есть природа, конечно же, интересная, эксклюзивная и необычайная в Австралии. Но одной природой сыт не будешь. Наступает время, когда... человеку образованному, культурному хочется и также и культурных каких-то мероприятий. И вот с этим сложности в Австралии.
Это тесные наши объятия, и не дом, а высокий чертог, и прелестное черное платье черной пеной у маленьких ног. Это наши бессонные речи при свече в предрассветную глушь, наши руки и смуглые плечи, и касание легчайшее душ, наши губы, спаленные зноем, неуемным желанием любить, и в бокалах вино золотое, так бессильное нас опьянить, и огромного счастья зарницы над провалами темных годин, а рассвет, словно синяя птица, о которой грустил Метерлинк. Мы прервемся на краткий выпуск новостей, и затем на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутация».
Театр. Зачем актерство математикам? Как влияют занятия в театральной студии на успеваемость? Репертуар физиков и лириков обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 9 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве у здания спецприемника на Симферопольском бульваре, где содержатся арестованные оппозиционеры, сегодня вновь были задержаны несколько участников одиночных пикетов в их поддержку. Об этом сообщил Радио «Свобода» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В американском штате Аризона полиция расследует нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников, в результате которого погибли 6 человек и были ранены 13, включая саму Гиффордс. Стрелявший 22-летний Джеред Ли Лафнер задержан. Голосование на референдуме о самоопределении южных районов Судана пока проходит без существенных происшествий. Голосование проходит при высокой явке. На избирательных участках выстраиваются очереди. По сообщениям очевидцев, в городе Джуба, административном центре юга Судана, царит праздничная атмосфера. Министр обороны США Роберт Гейтс начал сегодня трехдневный визит в Китай. На встречах с китайскими лидерами, в том числе председателем КНР Ху Цзиньтао, будут обсуждаться вопросы стратегического сотрудничества между странами, в том числе в военной сфере. Не менее 27 человек стали за последние два дня жертвами насилия в курортном городе Акапулько в Мексике. В субботу рядом с торговым центром были обнаружены тела 15 человек. Почти все они были обезглавлены. Рядом нашли записку с угрозами от имени главы одного из наркокартелей. Франция предупредила своих граждан, находящихся в африканском регионе Сахеле у южной границы пустыни Сахара, о необходимости соблюдать предельную осторожность. В связи с угрозой терроризма этот регион более не может считаться безопасным, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Франции. В пакистанском городе Карачи на юге страны прошел многотысячный митинг противников отмены смертной казни за оскорбление ислама. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Под Южным крестом. Русская Австралия». Я число вчерашнее отметил, чтобы запомнить этот важный след. Наяву ребят советских встретил, их не видя 20 с лишним лет. В разговоре, в жестах все знакомо. Было все мне это дорогим, но живя свободно, хоть не дома, я в душе навеки стал другим. Слово Маркса для меня отжило, слов других им было не найти. Между нами время проложило два различных жизненных пути. Я привержен русскому народу, хоть живу среди других людей, полюбив всем сердцем их свободу, без прикрас и призрачных идей. От ребят так сильно пахло домом, уголком оставленной земли, говорили языком знакомым, но понять друг друга не могли. После встречи нет во мне той боли, и сомнений в сердце больше нет. Я бездомный, но зато на воле. Слава Богу, 20 с лишним лет. Недавно в московском издательстве «Вече» в известной серии «Русские за границей» вышла книга Андрея Кравцова «Русская Австралия». Об этом историческом путеводителе по самому дальнему русскому зарубежью мы беседуем с автором книги. Андрей, по вашим словам, получается, что в Австралии сложности с культурными мероприятиями. Я, признаться, не могу себе этого представить. Австралия производит впечатление исключительно культурного разнообразия и богатства. Разве это не так? Я помню какие-то старые западные журналы 50-х, 60-х годов. Они будили невероятную мечту о блаженном Западе.
50-е, 60-е годы – это было закономерно, потому как вот эта, опять же, волна послевоенная из Европы, из Китая прибыла в Австралию, и там были совершенно разнообразные люди. После же, я думаю, середины 60-х годов, когда иммиграционная политика стала все жестче и жестче, австралийская, они таким образом, то есть австралийское правительство, я подразумеваю под «они», создали, скажем, такое иммиграционное сито, через которое проскакивают люди, уже исправившиеся, нужные Австралии. Они становятся в основной массе своей именно такими, какими являются австралийцы. И вот это любопытное мероприятие, это сито. Про него нужно отдельную книгу написать. У меня такая идея рождалась одно время, потому что это... Как это возможно психологически объяснить? Я, например, до сих пор это не могу объяснить. Каким образом нужно создать такие условия для эмиграции, чтобы выбирать людей, как бы, ну, есть понятие инкубатора, где выращивают каких-то, да, определенных людей или животных, да, но здесь инкубатор, наоборот, не выходящий, а входящий инкубатор, то есть... Прием в инкубатор происходит уже заранее отобранных кандидатур. И вот...
Оставь надежды всяк сюда входящих.
Ну, как бы вы понимаете, что надежды-то они все равно остаются с людьми, да. Но люди меняются, или же не меняются, но отбираются таким образом, что, попадая в Австралию, люди, находящиеся там, люди из России, они интересуются только собой, своей семьей, своим маленьким ограниченным кругом общения. И это им нравится, и это их устраивает. И самое интересное и любопытное, что это устраивает австралийские власти.
Ну, Андрей, я так понимаю, что вы некоторые исключения, некоторые белая ворона оказались в Австралии. Правда, прожили вы, судя по всему, немного лет, 8?
Да, 8 лет.
А что такое ваша Австралия была? Как вы ее будете вспоминать? Чем вы там занимались?
В Австралии я работал инженером, но, опять же, я инженер по холодильному оборудованию. И, собственно, в России я занимался, потому что в России эта специальность востребованная. Как удивительно, что в Австралии она не востребованная. То есть, скажем так, упрощая процедуру и не заходя очень глубоко в этот вопрос, в Австралии уже давно построили все нужные холодильники, и они функционируют очень хорошо. Я как холодильщик, как инженер скажу, что вообще суть холодильной системы очень простая, и поэтому это реально создать, ну, как компьютер, создать реально работающую, отлаженную систему, которая не будет ломаться, если за ней присматривать. И вот это так случилось в Австралии. И поэтому то, в чем нуждается Австралия в инженерном отношении, именно туда в большей части инженеры и перетекают.
А это что? Это какая область?
Это область...
Строительство?
Строительство также, но для строительства нужны особые знания. Там, где знания, как бы можно иметь обширные, но не иметь исключительных, их достаточно легко получить в ходе работы, это водные ресурсы. Вот это то, в чем Австралия особо нуждается, в воде, в том числе, особенно в питьевой воде. Австралия погибает, засыхает. Там нет воды, источников воды, неисчерпаемых, скажем, там, озер с пресной водой или каких-то ключей в реках. То есть реки в Австралии, например, по большей части соленоводные. И везде вокруг океан, море, они также соленоводные. Источников ресурсов питьевой воды там, для бурения, их практически нет в Австралии. То есть, если мы говорим о промышленных масштабах. Поэтому, например, один из последних проектов, над которым я работал в Австралии, это опреснительный завод. Опять же, технологии взяты из Европы. И Австралия только лишь финансирует этот проект. И этот проект строительства в Мельбурне крупного опреснительного завода, потому что штат Виктория и Мельбурн испытывают самые колоссальные проблемы с этим, с водой.
Точно Австралия из космоса упала.
Почему вы так считаете?
Ну, другая какая-то, не пресная, реки соленые, нету озер, засыхает, ужас какой. И все покрыто кенгуру.
Ну,
вы ездили в глубины Австралии. Вообще, правильно европейское понимание, что вся цивилизация в Австралии сосредоточена на восточном побережье, немножечко на южном, немножечко на северном, что, естественно, она смотрит туда, на Филиппины, и что основная часть континента, она, в общем, необитаемая, дикая, и там что, дорог нет?
Дороги есть, но их очень мало. Но они хорошие дороги, да, по ним, но расстояние, вы можете себе представить, как, скажем, для того, чтобы представить расстояние внутри Австралии, да, я вам скажу такую вещь, вот существует западное побережье, город Перт, Западная Австралия. Вообще, Западная Австралия – это половина австралийского континента, это один штат всего лишь. И вот та часть восточная, да, наиболее заселена. Мельбурн, Сидней, Брисбен, штат Квинсленд. И вот между расстояние, какое расстояние между самым восточным городом Сиднеем из крупных городов и самым западным Пертом, также из крупных городов. На той стороне практически нет, на западной стороне практически нет больше крупных городов. Так вот, как говорит мой знакомый, лететь на самолете, вы что, значит, Перт очень далеко, он говорит, от Сиднея. Из Перта в Австралию лететь целую ночь. И, понимаете, само понимание лететь из Перта в Австралию, это уже смешно, потому что, да, там живет всего лишь 1 200 000 жителей, в то время как во всей Австралии 20 миллионов. Все-таки это 1/20 всего лишь часть. Но и действительно лететь целую ночь. Во-первых, 3 часа разница во времени. Во-вторых, если вы вылетаете в 12 часов ночи, как правило, самолеты летают именно в это время из Перта в Сидней, то вы прилетаете в 6 утра, как раз целая ночь.
Ну да, Австралия же по площади, как Соединенные Штаты Америки.
Да, и вот между Пертом и Сиднеем она практически необитаема. То есть там есть шахты, где добывается много минеральных ресурсов, но Люди там практически не живут. Фермеры, да, существуют, но расстояния между фермерами также гигантские, то есть площади фермерские огромные. То есть, например, в Австралии долгое время, когда еще не был освоен интернет, для детей, то есть детей невозможно было от фермерских детей возить в школы. Они находились очень далеко от крупных городов, от школ. То есть организовать школу, им экономически выгодную, скажем так, и школу, которая как бы покрывала хотя бы 20-30 учеников, такую школу и свозить туда, создать такую школу, открыть и свозить туда фермерских детей было нереально. Они находились очень далеко. И каждый день их возить или хотя бы на неделю возить и держать там, как в пансионе, это тоже было очень затруднительно. И для детей фермеров уроки передавались по радио.
Как в конце 40-х годов где-нибудь в колхозе дальнем.
Да,
там газету, в России. Газету, да, в Советском Союзе. Газету «Правда» читали для местной типографии по радио, и потом ее набирали там.
Ну, вот такое же было. Ну, там, правда, индивидуально они шли на каких-то особых частотах, и расписание существовало, но в то же время дети получали именно такие знания. С другой стороны, как бы вы можете понять теперь, что какая-то часть австралийцев, выросших в то время в таких удаленных хозяйствах, они потом переехали в города, и каков их уровень знаний и их уровень образования.
Радио «Свобода» мы беседуем с Андреем Кравцовым, автором только что вышедшей книги «Русская Австралия».
Любопытная история, рассказанная мне буквально из первых уст, которая упоминается в моей книге, меня тоже заинтересовала. Она говорит о многом. Она говорит и о русских, живущих в Австралии, каким-то образом, и о самой Австралии, об австралийцах. Но, опять же, эта история касается 60-х годов, собственно, не близкого к нам времени. В то время Австралию посетил, можно сказать, с туристическими целями такой известный художник, как Давид Бурлюк. Он много ездил в то время, я так понял, по Тихому океану, и вот заехал в Австралию всего лишь в одно место, в Брисбен. У Давида Бурлюка было своеобразное, значит, представление об Австралии, он был там первый раз, и, естественно, он не предполагал каких-то вещей. И вот, в частности, он привез с собой картины, какие-то картины он нарисовал во время своего путешествия морем. Также, когда он ездил по Австралии путешествиями, он что-то продолжал писать, и вот все эти его работы были выставлены в галерее, в национальной галерее местной в Брисбене. У него была надежда частично продать эти работы, просто потому что, ну, как художник, он был в этом заинтересован, чтобы работы остались в Австралии. А также он бы хотел, наверное, компенсировать частично свою поездку туристическую. Что произошло в результате? Выставка проходила, насколько я помню, неделю. За неделю не было продано ни одной картины. И не потому что не было посещаемости. Люди приходили. В прессе была информация о том, что вот такой известный художник посетил Австралию. Ну, я не знаю, как объяснить, но этого не произошло.
Дороговато, наверное, было?
Я не думаю, что было дорого. Я не думаю так. Тогда Давид Бурлюк был известным человеком, но, тем не менее, мне кажется, основные как бы цены на его работы, они пошли все-таки в последние годы, последние 10, 20, 30 лет.
Но, естественно,
20,
его пик давно прошел. Недаром Давид Бурлюк начал путешествовать, потому что уже на месте не сиделось, и просто через галереи, с которыми он сотрудничал, нельзя было уже продать его работу. Конечно, 60-е годы – это такое, так сказать, как бы антипик, это дно скорее, это ценовое. И он недаром съездил дважды в Советский Союз, Давид Бурлюк, ища каких-то новых старых контактов, в частности, и старых тоже хотел завязывать отношения. Я помню, что меня оставили одного дома, это было в начале 60-х годов, мне было, наверное, лет 5, раздался звонок. Ну, меня тогда было время довольно безопасное в Ленинграде, меня не предупреждали дверь не открывать, я дверь открыл. Стоит несколько человек и спрашивают: «Ты кто?» «Я Ваня». «А Наталья Васильевна?» «Это моя бабушка Крандевская». «А она дома?» «Нет». «А кто-нибудь из взрослых дома?» «Нет». «А где Наталья Васильевна?» «А ее увезли». А бабушку тогда перевезли вот с моего папы к моему дяде. Угу. Она уже очень болела и была слепая. И она то в нашей квартире жила, то у дяди. Вот. Ну, это там, скажем, несколько остановок было, но я не мог объяснить, куда нужно, где нужно ее искать, и телефоны я там не знал, ничего. Но они так посовещались между собой, и потом человек, который стоял в центре и явно был главным, очень пожилой, он сказал: «Ты передай ей, что приходил Давид Бурлюк». Я говорю: «Хорошо». И закрыл дверь. Если бы я был немножко постарше, мне было бы гораздо интереснее. Вот и все. Он действительно с ней встречался, и, по-моему, это был 56-й год. Меня еще тогда не было на свете, когда он приезжал первый раз в Советский Союз. И потом вот в 60-е годы, кажется, он с ней во второй раз не встретился в результате. Он туда к дяде не поехал. Вот мои воспоминания о Давиде Бурлюке. И вот в Брисбен не ездит.
Вот видите, вы можете рассказать из первых рук как бы больше историй, нежели я, но встречаюсь с известными
людьми. Узнавал Давида Бурлюка, как же, как же.
Ну вот мне, собственно, рассказал, кстати говоря, эту историю именно человек, который в тот момент также был ребенком, примерно ваших лет. Это сын тогдашнего генерального консула Соединенных Штатов Америки в Брисбене. Он жив до сих пор, мы с ним общаемся, с сыном, я имею в виду. Так вот, его отец, чтобы хоть как-то поддержать Давида Бурлюка, все-таки Давид Бурлюк был тогда, насколько я понимаю, американским гражданином и приехал, собственно, из Америки. И генеральный консул был обеспокоен, видимо, его состоянием духа, павшего после того, как ни одна из работ не была продана. Он купил одну из работ. И вот его сын, ныне вспоминая этот курьезный момент, говорит, что папа, собственно, сделал очень правильный выбор. Он вовремя инвестировался в Давида Бурлюка.
Конечно, конечно. Ну, Андрей, необходимо спросить вас, а почему вы уже уехали из Австралии? Обычно, когда уезжают так далеко, то уж там и живут, и делают свой бизнес, и так далее. Но вас потянуло назад, или точнее не назад, вы из Казахстана, потянуло в Москву. С чем связан отъезд из Австралии?
Ну, я бы сказал так, что отъезд, вероятно, связан также и с книгой частично. Хотя, собственно, идея этой книги, она витала в моей голове, но само предложение от издательства «Вечь», оно поступило уже, когда я находился в Москве. Но также я занимался и букинистикой, да. Я не сказал бы, что я уехал и что я оставил Австралию. Я продолжаю поддерживать с ней очень тесные связи. Там есть такой журнал «Австралийская мозаика», например, «Альманах». Я продолжаю быть с ним связанным каким-то образом. То есть, например, скоро появится там моя публикация. И также я как бы поддерживаю этот журнал и всячески рассказываю о нем в Москве. Потому что журнал достойный, интересный. В то же время у меня там остались связи, связанные с букинистикой также. Потому что, собственно, да, австралийский регион, он интересен в том плане, что русские, как всегда, приезжая даже на такой далекий континент, в первую очередь везли с собой книги. И это удивительная черта русских людей. И вот эти книги, они остаются в Австралии, но парадокс в том, что их поколения, выросшие уже там в Австралии, родившиеся там у этих русских людей, они не читают эти книги. В большей мере, они, в большей части, они даже не знают русского языка. И они, когда эти книги попадают к ним после смерти родителей, они не знают, что с ними делать, они даже не понимают, о чем там речь. И они просто эти книги в лучшем случае отдают в библиотеку русскую, в худшем случае выбрасывают. И русская библиотека, она тоже не резиновая там, она тоже не может, ну, она не одна, там их несколько, но тем не менее, они не могут принять все, что им приносят, они также не, они не могут перерабатывать, потому что библиотеки эти никем не финансируются, они существуют на самоокупаемости, самовыживаемости, и посетителей у них мало, и они не знают, куда девать эти книги, они их, как правило, также хотят куда-то продать или отдать кому-то. И вот на этом фоне, как бы, видя их затруднения, скажем, в этом. Ну, собственно, это был частный случай, когда появились затруднения у одного из моих знакомых, когда ему осталось в наследство, скажем так, осталась библиотека порядка 1000 книг. Это не незначительная библиотека для русского дома, но у него помимо этих книг было своих 2000, и он не знал, куда их девать. И тогда он попросил меня помочь куда-то деть эти книги. Таким образом, я начал заниматься букинистикой в Австралии. Уже выйдя на определенный уровень и видя о том, что большую часть книг я все-таки продаю, высылаю в Россию, и что большую часть книг, уникальных книг, именно интересуются ими в России, я решил продолжить заниматься этим в Москве. И вот, собственно, я этим занимаюсь уже год в Москве, и это идет достаточно неплохо.
Теперь вы московский букинист?
Ну, я бы не сказал, что московский, потому как, опять же, я продолжаю находить интересные книги за границей, именно потому, я не знаю, как это связано, может, поменялась определенная ментальность моя, но я не торгую книгами из России, я торгую книгами в Россию. И, как сказал, когда я, например, четыре месяца назад растаможивал книги на Домодедовской таможне, как сказал мне начальник смены таможенной, это же здорово, что вы привозите книги, возвращаете культурные ценности в страну. Хотя правила для провоза этих культурных ценностей как вывоза, как и ввоза, они одинаковые. И это его затруднило, как таможенного специалиста. Книги вроде бы ввозятся, но по уровню, по оценке этих книг он должен руководствоваться теми же правилами, что и для вывоза. Он оказался даже в затруднении. И вот, собственно, я как бы, да, я бы сказал так, да, громкими словами, возвращаю культурные ценности в страну. И сейчас мои, как бы, поставщики находятся не только в Австралии, но и в Германии, и во Франции, и в Америке. И это основное, как бы, основное дело, которым я занимаюсь.
На волнах Радио Свобода мы беседуем с Андреем Кравцовым, автором только что вышедшей в московском издательстве «Вечи» книги «Русская Австралия».
Есть ли, с вашей точки зрения, перспективы у русской Австралии? Посоветовали бы вы в дружеском разговоре своему знакомому попытать счастье под созвездием Южного Креста?
Да, конечно же. Я смотрю, опять же, с позиции своей жизни там, в Австралии. Разумеется, поехать в Австралию, пожить какое-то время там, интересно и любопытно, как и в любой другой стране мира. Но этот континент именно привлекателен тем, что он необычен, он из ряда вон, да, он кверх ногами, и не только в утрированном понимании, да, в понимании вида, да, как земного шара, но он также и вверх ногами по многим другим вопросам. И это можно понять и увидеть только находясь там, живя бок о бок с австралийцами. И, видите ли, интересно еще и в том плане, что окунуться в эту среду, русскую среду там, тоже интересно, потому что люди привезли с собой интересные как бы факты своей жизни, скажем так. Эти люди были так или иначе, прошли так или иначе важные вехи в мировом развитии, важные вехи в развитии общей русской эмиграции. И вот общение с ними доставляет мне максимальное удовольствие, когда я нахожусь, скажем, в Австралии. Потому что такого рода информацию, такого рода общение я не знаю, где я могу еще разыскать. Но если смотреть с перспективой, насколько я знаю, сейчас, в настоящее время, из России в Австралию уезжает все меньше и меньше людей. Слишком это далеко. Возможно, изменения в иммиграционном законодательстве европейских стран стало переориентировать людей. Ведь когда, например, я уезжал, реально было уехать только лишь в Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Независимо уехать, не имея там никого, не имея никаких приглашений на работу, только лишь пройдя определенные критерии. В настоящее время, мне кажется, уже многие другие страны подключились к этому процессу. И сейчас, как бы, Австралия, конечно, как и всегда, нуждается в умных, трудолюбивых людях. Слишком большая территория, слишком мало людей. Но перспектива выживаемости Австралии, на мой взгляд, не очень высокая. И это происходит постоянно. Но, тем не менее, Австралия находится, как бы, по критериям уровня жизни на очень высокой планке и чуть ли не лидирующих позициях. И это богатая страна. И там, как бы, есть технологии, которые привезены. Там есть понятие о частной собственности, понятие взаимоотношений между людьми, понятие демократии, привезенные из Европы и, как бы, посаженное там на месте. Оно живет, растет, оно не меняется. И приезжающие иммигранты, им нравятся эти устои, они любят, они не ассимилируются в них, и нет позиции, как бы, политики ассимиляции сейчас. Но это их привлекает, на расстоянии, и это их привлекает, попадая в Австралию. Они становятся очень активными австралийцами, они их принимают, этот образ жизни, на себя. Они не, ну, вот скажем так, как, например, не живут так обособленно, как какие-то другие национальности в европейских странах, насколько я слышал. Австралия все-таки, она как бы их поглощает в себя, и в этом плане Австралия очень уникальная, интересная страна, и в этом плане перспективы очень хорошие.
Вчера опять мне снилась ты, смешав в одно любовь и муки, беспечной юности мечты и гром войны, и боль разлуки. Россия, мать моя, прости, что жизнь я шел иной тропою, и наши разошлись пути. Я телом здесь, душа с тобою. Но никому нельзя сказать, и сердце некому доверить, что по тебе я стал скучать, готов в твои стучаться двери, чтобы полей твоих простор, лесную глушь и рек разливы в последний раз обнял мой взор, и после умереть счастливым. Заканчиваем программу «Под Южным крестом», посвященную русской Австралии. Нашим гостем был Андрей Кравцов, автор только что вышедшей в московском издательстве «Вече» книги «Русская Австралия». Звучали стихи Михаила Белоногова, Михаила Волина, Михаила Голубена и Олега Горячева. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.